Глава 18. Нездешний в жизни не раз испытывал боль и полагал, что способен выдержать любую муку. Теперь он понял, что заблуждался. Точно тысяча пчел жалила вздувшуюся пузырями кожу, и тошнота накатывала волнами, вызывая приступы головной боли. Когда он уехал, оставив умирающего Кадороса, боль была еще терпима, но теперь к ночи с ней не стало никакого сладу. Нездешнего схватило снова, и он застонал, проклиная себя за слабость. Весь дрожа, он заполз поглубже в пещеру, трясущимися руками надрал коры и развел костерок. Лошади, привязанные в глубине пещеры, заржали, и этот звук пронзил все его тело. Он встал, шатаясь, доковылял до коней, ослабил подпругу у своего, набросил на него одеяло и вернулся к огню. Положив в костер толстых веток, он почувствовал, как тепло охватывает его тело, и медленно стянул рубашку, морщась от прикосновения шерсти к обожженным плечам. Потом открыл кожаный кошель у пояса и достал длинные зеленые листья, которые набрал еще засветло. Лорассий — опасное растение. В малых количествах он облегчает боль и вызывает цветные сны, в больших — убивает. Нездешний понятия не имел, в каких дозах или в каком виде его следует употреблять. Он смял один лист в руке, понюхал, положил в рот и начал медленно жевать. Лист оказался горьким, от вязкого сока свело челюсть. От гнева тяжело застучало в висках, и он стал жевать быстрее. Прошло минут 10, облегчение не наступило, и он жевал второй лист. Над костром заплясали огненные танцовщицы, вскидывая руки и стряхивая с пальчиков искры. Стены пещеры начали вздуваться, по ним пошли трещины, у лошадей выросли крылья и рога. Нездешний ухмыльнулся. Улыбка мигом сошла с его лица, когда он увидел, как его руки покрываются чешуей и на них отрастают когти. Огонь преобразился в лицо, широкое красивое лицо, обрамленное огненными волосами. «Зачем ты пытаешься помешать мне, человек?» — спросило огненное лицо. «Кто ты?» «Я — утренняя звезда, князь темного света». Нездешний, отпрянув, швырнул в огонь палкой. Изо рта высунулся язык пламени, раздвоенный язык, и поглотил деревяшку. «Я тебя знаю», — сказал Нездешний. «Еще бы тебе не знать, дитя мое, ведь ты служил мне много лет, и твоя измена опечалила меня. Я никогда не служил тебе, я был сам себе господин. Ты так думаешь? Хорошо, оставим это». «Нет, говори». «Что ж тут говорить, Нездешний? Много лет ты охотился на людей и убивал их. Не истоку ты этим служил, но хаосу, то есть мне». «Ты мой, Нездешний, и всегда был моим. Я же на свой лад охранял тебя, отводил направленные на тебя ножи. Я и теперь оберегаю тебя от надирских охотников, которые поклялись съесть твое сердце. Зачем ты это делаешь? Я добрый друг для тех, кто мне служит. Разве я не прислал к тебе Кадороса в час нужды?» «Этого я не знаю. Зато знаю, что ты князь обманщиков, и не верю тебе. Опасные слова говоришь ты, смертный. Я могу казнить тебя за них, если захочу». «Чего ты хочешь от меня?» «Хочу избавить тебя от позорного пятна. Ты стал уже не тот с тех пор, как Дардолеон заморал тебя своей слабостью. Я могу очистить тебя. Я почти уже сделал это, когда ты охотился на Бутаса. Но теперь я вижу, что слабость вновь разрастается в твоем сердце, подобно раку. Как же ты намерен избавить меня от нее? Скажи только, что хочешь этого, и она исчезнет. Я этого не хочу. Думаешь, исток возьмет тебя к себе? На тебе кровь невинных, которую ты пролил. К чему идти на смерть ради Бога, который отвергает тебя? Я делаю это не ради Бога, а ради себя. Смерть еще не конец, Нездешний, по крайней мере, для таких, как ты. Твоя душа уйдет в пустоту и затеряется во тьме, но я найду ее и вечно буду хлестать огненными бичами. Понимаешь ли ты, что тебя ждет? Твои угрозы мне больше по душе, чем твои посулы. Они хотя бы не расходятся с твоей репутацией. А теперь оставь меня. Будь по-твоему, но знай, убийца, моим врагам не позавидует никто. Руки у меня длинные и когти держат крепко. Твоя смерть уже внесена в книгу душ, и я с удовольствием прочел это место. Подумай, однако, о Даниэль. Она путешествует с человеком, чья душа принадлежит мне целиком». «Дурмас не причинит ей зла», — сказал нездешний более с надеждой, нежели с верой. «Увидим. Оставь меня, демон. Последний дар, прежде чем я уйду. Смотри». Лицо, замерцав, исчезло, и нездешний увидел Дурмаста, бегущего за Даниэль по темному лесу. Он догнал ее у реки и развернул к себе. Она замахнулась, но он отвел ее руку, ударил ее сам, и она упала. Он сорвал с нее платье. Нездешний молча наблюдал за тем, что было дальше, и закричал лишь, когда Дурмаст перерезал ей горло. Потом сознание оставило его, и боль прекратилась. 30 во главе с Дардалионом стояли на коленях во дворе у конюшни. Разумы их объединились, души, освободившись от оков, устремились вниз сквозь деревянные балки и половицы. Первая крыса проснулась, открыла глаза пуговки и, почуяв присутствие человека, шмыгнула прочь. Она раздула ноздри, но в сыром подвале не пахло врагом. Охваченная невыразимым ужасом, она с визгом бросилась наружу. К ней присоединялись все новые и новые. Крысы хлынули во двор из всех дыр, желобов и сточных канав. Первая крыса улеглась рядом со Стиллой, зная, что только тут можно спастись от страха. Ничто не грозит ей здесь, в тени, которую отбрасывает при луне человек. Остальные последовали за ней и сбились огромным кольцом вокруг коленопреклоненных священников. Карнак, как завороженный, наблюдал это зрелище со стены. Офицеры и солдаты около него осеняли себя знаком хранящего рога. Вокруг 30 собрались сотни крыс. Они цеплялись за одежду священников и взбирались им на плечи. Сарвай, тяжело сглотнув, отвернулся, Гелан покачал головой. Дардалион поднял руку, подав Гелану знак. «Откройте ворота! Немного, всего на фут!» — скомандовал офицер и спросил солдата на башне. «Что ты видишь?» «У неприятеля тихо, командир!» Солдаты, стараясь не шуметь, сняли с ворот тяжелые бронзовые засовы и приоткрыли створки. Крыса-вожак заморгала и вздрогнула, поняв, что ничто больше не защищает ее. Она устремилась к воротам, и вся крысиная орда последовала за ней. В ночной прохладе черная лава стекла с холма в тихие улицы города Пурдола, миновала рыночную площадь и двинулась к вагрийским палаткам. Крысы, валом катясь по булыжной мостовой, вливались в лагерь. Солдат, которому крыса вскочила на лицо, с воплем сел, молотя в темноте руками. Вторая крыса сорвалась с его плеча и шлепнулась на колени, куснув его за ляжку. Новые вопли наполнили ночь. Одни вагрийцы в панике выдергивали шесты, на которых держались палатки, и белый холст накрывал их с головой. Другие неслись к морю и бросались в воду. Жаровни с углями опрокидывались, пламя лизало сухую холстину, восточный ветер, раздувая огонь, нес его от шатра к шатру. Карнак на крепостной стене заливался громоподобным смехом. «Можно ли столь неприветливо встречать свою родню?» — сказал Сарвай. Йон отхмыкнул. «Экое светопреставление!» — воскликнул Гелан. «Дардалион, поди посмотри, что ты натворил!» Священник в серебряных доспехах покачал головой и увел 30 в лазарет, где ждал их Эврис. «Превосходно, молодой человек!» — вскричал лекарь, схватив Дардалиона за руку. «Превосходно! А как насчет тараканов?» В другой раз усмехнулся Дардалион и упал, но Астила, бдительный, как всегда, успел подхватить его. «Неси сюда!» — велел Эврис, открывая дверь в свою комнату. Астилла уложил Дардалиона на узкую койку и снял с него доспехи, а Эврис пощупал запястье. «Пульс нормальный. Думаю, он просто обессилел. Сколько времени он уже не спит?» «Не знаю, лекарь. Я сам за последние 80 часов проспал только 3. Вокруг столько дел, столько раненых и умирающих. А ночью, я знаю, черное братство любит ночные часы. Мы не сможем долго сдерживать их. Скоро мы умрем. Сколько их тут? Кто знает?» — устало махнул рукой Астила. «Недавно к ним прибыло подкрепление. Прошлой ночью мы чуть не потеряли Байну и Апвая. Что будет в эту? Отдохни немного. Ты взвалил на себя слишком тяжелую ношу. Такова расплата за грех, Эврис. Но тебе не в чем винить себя». Астила положил руки на плечи лекарю. «Как сказать, друг мой? Нас учили, что всякая жизнь священна. Однажды, вставая с постели, я нечаянно раздавил жука и почувствовал себя виноватым. Как ты думаешь, что я чувствовал сегодня, видя, как в городе сотнями гибнут люди? Что чувствовали мы все? Нас здесь ничто не радует, а там, где нет радости, поселяется отчаяние». Шесть человек стояли на коленях перед шаманом, шесть воинов с горящими глазами и угрюмыми лицами. Бодой, 2 года назад потерявший правую руку, Аскади, повредивший себе хребет при падении с утеса, Нента, прежде отменно владевший мечом, а ныне скрюченный ревматизмом, слепой Беликай, Нонтунг, прокаженный, вызванный сюда из пещер Метенги, Ленлай, одержимый, его припадки в последнее время участились, и однажды он в корчах откусил себе язык. Кесахан в одежде, сшитой из человеческих скальпов, давал каждому испить лирда, приправленного горными травами. Глядя им в глаза, он примечал, как расширяются у них зрачки. Еще немного, и они впадут в беспамятство. «Дети мои», — медленно произнес он, — «вы избраны свыше. Вы, обделенные жизнью, вновь обретете силу. Силу и гибкость, мощь вольется в ваши жилы. Натешившись этой новой силой, вы умрете, и ваши души отойдут в пустоту, исполненные радости, ибо вы послужите своему племени, исполнив предназначение всякого надира». Шестеро смотрели на шамана, не шевелясь и не моргая, казалось даже, что они не дышат. Удовлетворенный Кесахан хлопнул в ладони, и 6 служек ввели в пещеру 6 серых волков в намордниках. Кесахан обошел их одного за другим, снимая с каждого волка намордник и поводок. Он прикасался костлявыми пальцами к волчьим глазам, и звери покорно шли туда, куда он вел их. Он рассадил всех 6 перед увечными воинами, и служки удалились. Кесахан закрыл глаза, и дух его вылетел из пещеры во тьму надирской ночи. Он нащупал пульс земли и заставил биться в лад со своим. Стихийная мощь гор вошла в него, стремясь разорвать хрупкую человеческую оболочку. Шаман открыл глаза и укротил поток, бурлящий в его крови. Убийца ночевал в этой пещере, его запах остался на камнях. Последнее, что вы запомните, будет этот человек, высокий, круглоглазый Дренай, дерзнувший стать на пути у нашего народа. Запечатлейте его образ в своей памяти, пока волки вбирают в себя его ненавистный запах, запах убийцы нездешнего, похититель душ силен. Но его сила не сравнится с вашей. Он скор и опасен, но вы превзойдете его во всем, дети мои. Плоть его будет сладкой, и кровь его словно вино из горных виноградников. Никакая другая плоть не насытит вас. Всякая другая еда будет для вас отравой. Ваша жизнь только в нем одном». Кесахан глубоко вздохнул и стал обходить волков, трогая каждого за загривок. Звери ощетинились и заворчали, пристально глядя на молчаливых людей. Шаман издал вопль, и волки прыгнули, вонзив клыки людям в глотки. Ни один из 6 надиров не шелохнулся. По волчьим телам пробежала дрожь, и они стали расти. Люди съеживались, кожа на них обвисала складками. Волки вытягивались, на лапах вырастали поросшие шерстью пальцы с длинными загнутыми когтями. Грудные клетки расширились, плечи раздались. Чудовища встали на ноги, отбросив от себя сморщенные мешки с костями. «Повернитесь ко мне, дети мои!» — позвал Кеса-хан. Они повиновались, и шаман ощутил на себе свирепую силу их кроваво-красных глаз. «Идите и убейте!» — прошептал он, и шестеро чудовищ вывалились в ночь. Немного погодя вернулись служки. «Уберите тела!» — приказал шаман. «Можно ли назвать это телами?» — спросил один юноша. Лицо его было пепельно-серым. «Называй их как хочешь, мальчик, но делай свое дело». Кеса-хан проводил их взглядом, развел костер и завернулся в козью шкуру. Обряд высосал из него все силы. Он чувствовал себя старым и очень усталым. В былые дни для таких превращений отбирали самых крепких воинов. Но Кеса-хану это было не по душе. Так гораздо лучше, так люди, согнутые несчастьем, смогут напоследок приобщиться к жизни. Они выследят нездешнего и пожрут его. Потом они умрут. Вода не пойдет им в горло, и мясо будет для них ядом. Не пройдет и месяца, как они погибнут от голода и жажды. Но перед этим они насладятся своей последней трапезой, вонзив зубы в плоть нездешнего. Каем молча выслушал своих офицеров. 68 погибших, 47 раненых. Уничтожено 400 палаток, 2 склада с мясом и зерном сгорели дотла. На корабле, стоящем у причала, сгорели паруса. Но все остальное уцелело. Крысы, однако, пробрались на оставшиеся склады с провизией и теперь хозяйничают там. Каем отпустил всех, оставив при себе только человека в черном плаще. «Верните мне доброе расположение духа, Немодес. Расскажите еще раз, как братство намерено разделаться со священниками?» Немодес пожал плечами, отводя от генерала глаза, прикрытые тяжелыми веками. Глава братства был мал ростом и худ, и его мясистый нос казался неуместным на изнуренном лице. Зубы в безгубом рту торчали, словно могильные камни. «Прошлой ночью у них погибли трое. Скоро им всем конец».
«Трое? Я потерял 48 человек!»
«Эти трое стоят больше, чем весь ваш сброд», — отрезал Немодес. «Скоро у них не останется сил сдерживать нас, и мы разделаемся с Карнаком так же, как с Дегасом. Ваши обещания — точно ветры, пущенные свиньей. Громко, а пользы никакой. Да знаете ли вы, как нужна мне эта крепость? Железный засов разбил нашу армию на юге и идет на Дринан, и я не могу послать против него войска, пока Эгель гуляет на воле в Скултике, а Карнак удерживает эту последнюю крепость. Я меж двух огней. Ни поражения, ни победы».
«Мы убьем этих отщепенцев», — заверил Немодес.
«Я не хочу, чтобы они умерли от старости. Вы обещали мне, что крепость падет, а она стоит. Вы обещали, что священники умрут, а они живы. Вы обещали мне нездешнего. Что плохого скажете о нем?»
«Кадорос предал нас. Он похитил убийцу из Надирского становища, где его ждала неминуемая смерть».
«Зачем? Зачем Кадорос это сделал?
Это превышает мое понимание. Всю жизнь Кадоросом руководила одна лишь корысть. Возможно, они с нездешним заключили какую-то сделку. Но теперь это уже не важно, Кадорос умер. Сейчас к Робоасу приближается 9 моих собратьев. Это лучшие воины в Ордене, а стало быть, и на всем континенте. Притом у нас остается Дурмаст. Я ему не доверяю».
«Именно поэтому на него можно положиться. Он так жаден, что всегда продается тому, кто больше предложит».
«Вы удручаете меня, Немодес. У меня есть и хорошая новость, генерал. Не могу в это поверить. Мы нашли вход в крепость со стороны гор, тот, через который пришел Карнак».
Каем глубоко перевел дух и улыбнулся. «Мне нужно, чтобы 1000 человек готова была выступить через 2 часа».
«Я позабочусь об этом», — пообещал Немодес.